Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:08 в столице. Продолжаем дневной эфир. В студии у нас историк Алексей Кузнецов. Здравствуйте.
Добрый день.
Я Оксана Пашина, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. Речь пойдет о суде над бароном Жоржем Шарлем Геккерином Дантесом, или Егором Геккерином, как его называют.
И так тоже было.
В судебных,
да,
документах. Егор тоже. Геккерин, да. По делу о дуэли с камер-юнкером Александром Пушкиным, который, кстати, в судебных документах
иногда
называют камергером.
Иногда, не во всех, в некоторых камер-юнкер. Но это тоже одна из небольших, правда, загадок этого дела.
Там вообще загадок, на самом деле, немало. Я считаю, что нам надо развенчать стереотип о том, что это дело, наказание было слишком мягким, дело по указке царя.
Несколько стереотипов мы постараемся развенчать, но сначала нам нужно объявить экстраординарное голосование. Дело в том, что в связи со всякими летними отпусками, вот у нас уже один раз так было несколько недель назад, нам придется прямо сегодня же записывать следующую передачу, и нам нужно, чтобы вы в течение часа нам дали тему. Мы предлагаем.
Выберите, о каком суде вы хотите узнать подробнее. Варианты такие. Суд над Менахемом Менделем Бейлисом по обвинению в ритуальном убийстве Российской империи 1913 год.
Ну, это настолько знаменитое дело, что здесь комментировать нечего.
Да. Три суда над офицером полиции Чарльзом Беккером по обвинению в убийстве, Соединенные Штаты, 1912-15 годы.
Три суда над ним было, да. Это очень громкое для американцев дело. Это первый случай, когда был казнен офицер полиции.
А кого он убил-то?
Он убил... Это банды Нью-Йорка, это разборки, это, так сказать, зарождающаяся мафия американская. И он обвинялся в убийстве, в коррупции. Там достаточно интересное дело. Так что, если выберете, то расскажем обязательно.
И третий вариант. Суд над Роджером Кесментом, борцом за свободу Ирландии по обвинению в государственной измене. Дело было в 1916 году в Великобритании, соответственно.
Да, это одна из наших слушательниц, Анастасия, попросила несколько недель назад, предложила это дело. Дело очень интересное. Это известный британский дипломат, который, вот, будучи ирландцем, вот он таким образом уже в отставке начал действовать. И во время войны, откуда, собственно, обвинение в государственной измене, попытался поучаствовать в отделении Ирландии от Великобритании.
Голосуйте, выбирайте.
Да, голосование уже на сайте, оно продлится до часа.
И в следующее воскресенье вы услышите все подробности. Но мы возвращаемся к Егору Геккерину, да.
Ну, значит, надо сказать, что военно-судное дело опубликовано практически полностью. В 1900 году выпускник Александровского, давний выпускник Александровского лицея, Петр фон Кауфман, один из активных таких вот участников попечительского совета лицея, он предпринял достаточно большие усилия для того, чтобы собрать из трех источников документы по этому делу. Не нашли два листа. Вот они не опубликованы, судя по всему, там подробные объяснения пушкинского секунданта Данзаса. Все остальное опубликовано, и вы можете найти это военно-судное дело в том издании, выложенном в интернете в PDF 900 года, но несколько лет назад, по-моему, год 4 назад, руководитель одной из адвокатских контор, он, как я понимаю, в порядке такой вот инициатива благотворительности, предпринял усилия по переизданию этого дела. И есть современный вариант уже в современной орфографии. Вот тоже выложены все эти...
Ну, все можно прочитать.
Да, это все можно прочитать. На самом деле я бы вам очень рекомендовал сделать, потому что погружаешься действительно вот сам на какое-то там несколько, пару часов становишься следователем, потому что, читая все эти документы, все это, конечно, очень интересно. Но я кое-что сегодня буду, естественно, зачитывать. Вот. Ну, мы не будем говорить об обстоятельствах, приведших к дуэли, потому что на это...
Да, 27 января, 1837 год, все это случилось.
На это нужно очень много времени, это очень запутанное по сей день дело, потому что по сей день не очень понятно, кто были авторы, скорее, вот того самого изначального, присланного Пушкину оскорбительного вот этого вот письма с намеками, диплом ордена рогоносцев. Непонятно, играл ли какую, если играл в этом роль барон Геккерин, старший голландский посланник.
Ну, приемный отец.
Приемный отец тоже очень темная история, потому что были нарушены вообще все возможные и невозможные правила усыновления, и вообще была странная ситуация
усыновления. А вообще вопрос, ну, зачем его усыновил? Никто не знает об этом?
Есть варианты ответа, но нет, конечно, единственного правильного. Там намекали и на не вполне традиционные отношения между ними. Правда, это тоже не очень понятно, при чем здесь усыновление. И вообще был жив отец Дантеса, который, впрочем, они из бедных таких вот провинциальных дворян, лизасских, по-моему. Он счел, что это честь, и согласился. То есть он как бы отказался от своего отцовства, но вообще по законам Российской империи не допускалось усыновление совершеннолетнего, каковым 25-летний Дантес
вполне себе был,
безусловно, да. Был, да, 24-х на момент усыновления, 12-го года. Вот, это тоже не очень понятно. Темная достаточно история с женитьбой Дантеса на Екатерине Гончаровой, в результате чего они с Пушкиным стали свойственниками. Да?
Ну, почему же темная? Для того, чтобы избежать дуэли, по-моему.
Ну, это вот традиционное такое объяснение, да, ну, были, в принципе, тоже и другие способы избежать дуэли. Потом, почему он так боялся этой дуэли за несколько месяцев, а потом наоборот. Ведь он вызовет. Вот это один из мифов, которые мы должны...
Да, нелогично, да.
Не Пушкин же вызвал на дуэль Дантеса, да? Как большинство людей, я думаю, считает. На самом деле Пушкин написал оскорбительное письмо Геккерну-старшему, а тот заявил, что готов соответствовать, но сразу, сказать, заявил, что соответствовать будет его приемный сын.
Вот для этого и усыновил.
Ну, тогда нужно было обладать колоссальной прозорливостью для того, чтобы... Вообще, надо сказать, что, как и во многих, в большинстве европейских стран, дуэль были запрещены. Вообще, дуэли не русское изобретение, если говорить вот о новом времени. Вообще, конечно, даже в традиционном русском праве, в русской правде имеет судебный поединок, как один из способов разрешения дела, так называемой ордалии, да? Но считается, что вот дуэли в их, ну, таком, сказать,
классическом
понимании, да, они занесены иностранными офицерами, которые, начиная с времен Алексея Михайловича, прибывают на русскую службу, а в петровское время активно начинают прибывать. Значит, что касается Петра самого, то он, как человек государственный, и, надо сказать, к вопросам чести абсолютно безразличный, он прагматик, он дуэли категорически запретил.
И смертная казнь.
И смертная казнь, причем без вариантов. Вот я хочу, собственно, вынужден будет военный суд, который будет все это рассматривать, применять законодательство петровского времени, потому что действует артикул воинский 1715 года. И, собственно говоря, вот я цитирую то, что было вменено Дантесу. Статья 139. Все вызовы, драки и поединки через сие наижесточайше запрещаются таким образом, чтобы никто, хотя бы кто бы он ни был, высокого или низкого чина, прирожденный здешний или иноземец, хотя другой кто, словами, делом, знаками или иным чем к тому побужден и раззадорен был, отнюдь не дерзал соперника своего вызывать, ниже на поединок с ним на пистолетах или на шпагах биться. Кто против всего учинит, он и всеконечно как вызыватель, так кто и выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен. Хотя из них, кто будет ранен или умерщвлен, или хотя оба не ранены, от того отойдут, и ежели случится, что оба или один из них в таком поединке останется, то их по смерти за ноги повесить. Ну, вообще, расправа с трупами – это любимая тема Петра. Давайте вспомним и, так сказать, стрельцов, уже к тому времени умерших, и, значит, расправу с прахом Мазепы. Это вот...
Мне просто интересно, почему они применили петровское законодательство, хотя в то время уже действовал свод законов Российской империи? Почему они
об этом вспомнили? Дело в том, что военное судопроизводство... Вообще армия всегда была очень замкнутой корпорацией. То, что комиссия Спиранского сделала, вот эта вот кодификация законодательства, за что Спиранскому был пожалован высший орден империи, она вот внедрялась, но военные суды пока судили по-русски. Вообще, это очень особенная такая ветвь российского судопроизводства. Надо про это рассказать, разумеется. Значит, постоянных военных судов не было. Сейчас они есть, да? Тогда их не было. Для каждого дела создавалось специальное судебное присутствие, скажем так, комиссия. Она составлялась не из профессиональных судей. Нынешние военные судьи, они юристы, и военные прокуроры, они юристы. Значит, тогда это были офицеры, как правило, одного полка. Вот некий, так сказать, полк, на него возлагалась обязанность на офицерское собрание сформировать такой суд. Разумеется, это это должен быть другой полк, не тот, в котором служат те, кто под этим судом оказывается. Он состоял из председателя, это командир полка, либо в случае там, невозможности кто-то из самых старших офицеров. И дальше четко указано, значит, должно было быть два средних офицера, соответственно, там штабс-капитана, капитана, штаб-ротмистра, ротмистра, в зависимости от рода войск, кавалерия или пехота, и четыре младших офицера, два поручика и, соответственно, два там прапорщика или корнета, если речь идет о кавалерии. И вот в... Значит, при них, поскольку они все, в общем, в юридических вопросах совершенно не обязаны были разбираться, при них был консультант, аудитор. Это гражданский чиновник, он не военный. Он не член этого суда, он не имеет права влиять на принятие решения. Но он разбирается в юридических вопросах, и он советник. Он должен, собственно, направлять этот суд в том случае, если тот начнет делать что-то совершенно несообразное с законом. Вот. И, соответственно, поскольку Дантес был на тот момент поручиком одного из самых привилегированных гвардейских полков, поручиком кавалергардского полка, то, собственно, особенно выбора, как я понимаю, не было, на какой полк возложить образование этого суда. Был только один полк, равный. Это конно-гвардейский. Понимаете, поручить полку ниже стоящему означало оскорбить офицеров кавалергардского полка. Они бы так это сочли, какой бы там Дантес не был, он их товарищ. Вот, и было, соответственно, образовано вот такое вот специальное присутствие, в которое вошли за председателя этого суда полковник Бреверн, это командир полка, и за асессоров, то есть членов суда, ротмистр Столыпин, штаб-ротмистр Балабин, поручики Анненков и Шигорин, корнеты Чечерин и Осоргин. А для производства дела, так сказать, вот этим самым консультантом для них аудитор 13 класса Маслов.
Про Бреверна надо, кстати, сказать, что он как раз прославился... Орден получил за разгон восстания декабристов.
Он так...
Да, было дело такое.
Он получил орден. Нет, это, с этим я не спорю. Я сейчас сразу начал вспоминать. У меня такое ощущение, что, по-моему, он был и членом суда над декабристами. Угу. Головой не поручусь, но у меня такое ощущение, что он входил вот в, эту самую, в этот самый суд. Это тоже же создавался особый, да? И, соответственно, вот это... компания, вот эта команда, предпринимает определенные действия. Значит, действия достаточно интересные, потому что сначала было произведено достаточно короткое следствие. Следствие с целью определить, кто, собственно, в этой дуэли был замешан и кого надо судить. Вот первый документ, который я процитирую. Командиру лейб-гвардии конного полка, свиты его императорского величества, господину генерал-майору и кавалеру барону Мейендорфу, оного же полка, полковника Галахова, рапорт. Вследствие предписания вашего превосходительства от 2 числа сего февраля за номером 1 произвело следствие, кто именно прикосновен к делу дуэли, бывшей между поручиком кавалергарского и ее величества полка бароном Геккерном и камергером Пушкиным. Вот впервые появляется этот самый камергер. По объяснениям поручика Геккерного, писанного мною со слов его и им самим подписанного, и инженер-подполковника Донзаса яствует, что секундантами при дуэли были инженер-подполковник Донзас и чиновник французского посольства Викон Даршак, и что, кроме сих двух лиц, знал об имеющей быть дуэли между поручиком Геккерным и камергером Пушкиным министр нидерландского двора, посланник барон Геккерн. Подлинное объяснение подполковника Донзаса и поручика Геккерна при всем вашему происходительству предъявить честь имею. Дальше идут в военно-судном деле вот эти самые объяснения. Ну, я не буду зачитывать оба, зачитаю, как объяснял Дантес. 27 числа января господин поручик Геккерн действительно дрался на пистолетах с камергером Пушкиным. Ранил его в правый бок и сам был ранен в правую руку. Секундантами были со стороны поручика Геккерна Викон Даршак, находящийся при французском посольстве, со стороны камергера Пушкина инженер-подполковник Донзас. Поручик Геккерн в тот же самый день, 27 января, просил Виконта Даршака быть его секундантом, который, однако же, прежде всего, знал все сношения поручика Геккерна с камергером Пушкиным до дуэли бывшие. Место поединка прибыл за комендантской дачей близ новой деревни в роще, куда поручик Геккер с виконтом Дершаком отправились вместе в 4 часу пополудни. Кроме виконта Дершака, инженер подполковника Донзаса знал о дуэли. Значит, следующий быть между камергером Пушкиным и поручиком Геккером, один только усыновивший его, министр нидерландского двора, посланник барон Геккерн, а более решительно никто. Справедливость его показания свидетельствует. Вот, значит, Дантес приложил руку.
То есть во всем признаются, никого в этом деле больше не замазывают?
А, видимо, и не было никого в этом деле. По крайней мере, именно в самой дуэли, вот на дуэли присутствовало...
Те, кто присутствовали.
Те, кто присутствовали. Потом будут упреки, почему, значит, не пригласили врача. Вы понимаете, тут сразу несколько соображений. Во-первых, дуэли запрещены. Каждый дополнительный человек, как участник этих событий, оказывается, рискует очень серьезно. Вы артикул слышали, да? Все прикосновенные должны быть повешены. Кроме того, это будет рассматриваться как некое малодушие. Ну, что это такое, да, наготове врач. Нужно мужественно идти, так сказать, с открытым забралом. Потом, когда, как мы, наверное, все помним из купринского поединка хотя бы, когда в конце 19 века, там, по разным соображениям, дуэли будут легализованы, стандартизованы и так далее, вот тогда будет уже обязательно присутствие медика, и вспомните, что заканчивается вот поединок, там рапортом одного из офицеров, вот там упоминается, что врач на дуэль присутствовал. Пока нет. Пушкин на самом деле ведь не сразу к Донзасу обратился. И это, кстати говоря, будет всеми, кто будет по этому делу писать заключение, рассматриваться как очень серьезное, смягчающее для Донзаса обстоятельство. Пушкин к нему обратился в самый последний момент, лицейская дружба, тот уже не мог отказаться. Пушкин сначала обратился к одному английскому дипломату. Видимо, из тех же соображений, из которых Дантес обратился к дипломату Дершаку. Они рисковали меньше, они рисковали карьерой. Да?
Да, выслали бы.
Их выслали, и все.
Да.
Собственно говоря, Дершак просто уедет.
А этих же
ангел
подвесили.
С этими, ну, все-таки времена немножко не петровские на дворе, но тем не менее, кто знает, что Николай Павлович человек бывал неожиданный, так сказать, в своих настроениях периодически. Вот. Значит, дальше начинается, собственно, суд. В это время, вплоть до судебной реформы Александра II, судебный процесс не состязательный, а так называемый следственный или инквизиционный. Слово «инквизиционный», оно может нашего, так сказать, слушателя немножко запутать, хотя на самом деле и святая инквизиция тоже в свое время применяла этот же тип.
То есть никаких адвокатов у них не было?
Никаких адвокатов. В принципе, не обязательно было даже присутствие подсудимых в суде. Дело рассматривалось по документу. Это очень-очень формализованный процесс. Существовал строгий порядок, какие должны быть произведены следственные действия, у кого должны быть отобраны объяснения, в каком случае и как должны быть произведены очные ставки, если это потребуется. Существовала формальная теория доказательств. Были доказательства совершенные, к ним относились там одни виды доказательств, были доказательства несовершенные. Значит, задача суда заключалась не в оценке доказательств. Они уже имели определенную стандартную оценку. Задача суда в том, чтобы свести эти доказательства воедино и постановить некий
приговор.
Приговор, да. Вот. И, соответственно, вот этот вот самый суд, про который мы с вами уже говорили, собрался, так может сейчас показаться достаточно партикулярно, собрался на квартире одного из офицеров, но, правда, и Дантес, и Донзас давали показания в этом суде лично. Значит, соответственно, комиссия, довольно быстро рассмотрев, ну, собственно, там особенно ведь нечего было рассматривать.
Ну, в общем, да.
Хотя
историю все представляли по-разному.
Надо сказать, что, видимо, перед этим судом встал вопрос, как глубоко копать. Вот докапываться ли до истинных причин этой дуэли или подойти к этому делу формально. Мы не знаем наверняка, сами они решили очень глубоко не копать, или им сверху было порекомендовано очень глубоко не копать. Но вот по материалам дела видно, что они решили не копать. Был вопрос о том, не вызвать ли для дачи показаний Наталью Николаевну. Да. Но под благородным, и уж не знаю, благовидным или неблаговидным предлогом было сочтено, что нечего ее беспокоить. Да, собственно, наша задача – дуэль, а не причины дуэли. Да? Хотя кое-что о причинах дуэли будет в документах говориться.
Как раз, по-моему, Донзас очень много об этом говорит, и на эту тему как раз и упирается.
Так дело в том, что на самом деле получалось, без вот этих показаний Донзас, получалось, что Пушкин драчун и задира.
Да, без всякой причины.
Да, ну, почти без всякой причины. Хорошего человека, своего свойственника взял, вызвал на дуэль, по сути, так получилось. Хотя вызывал он, провоцировал он Гекерна-старшего, но получилось то, что получилось. Комиссия военного суда, соображая все вышеизложенное, подтвержденное собственным признанием подсудимого поручика барона Гекерна, находит как его, так и камергера Пушкина виновными в произведении строжайше запрещенного законами поединка, а Гекерна и в причинении пистолетных выстрелов Пушкину раны, от коей он умер. Приговорила подсудимого поручика Гекерна с такое преступное действие по силе 130 артикула, то есть статьи воинского сухопутного устава и других под выпиской подведенных законов, повесить. Каковому наказанию подлежал бы и подсудимый камергер Пушкин? Но как он уже умер, то суждение его за смертью прекратить. А подсудимого подполковника Донзаса, хотя он и объясняет комиссии, что при изъявлении согласия быть посредником при вышеобъявленном происшествии, спрашивал секунданта с противной стороны графа Дершака, не имеет ли средств примирению ссорящихся миролюбно, который отозвался, что нет никаких. Но... А Дершак уже бежал из России, на него можно валить, как на мертвого. Да? Не имеет ли связи. Но как не поступил по всей силе 142-го воинского артикула, не донес заблаговременно начальству о предпринимаемом ими злом умысле. Я посмотрел бы, как офицеры отреагировали бы, если бы он донес. Да? И тем допустил совершиться дуэли самому убийству, которые отклонить еще были способны, то его Донзаса, по долгу верноподданного, не исполнив свои обязанности, по силе 140-го воинского артикула, повесить, каковой приговор подсудимым, барону Гекерну, инженер-подполковнику Донзасу, объявить и объявлен.
Тем не менее, Дантеса не повесили, но об этом мы поговорим сразу после кратких новостей.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем программу. Мы закончили на том, что смертная казнь Дантесу, да, тем не менее, его не казнили. А если не было адвокатов, так кто и зачем?
Сейчас. Значит, ну, надо напомнить, что у нас идет голосование. Да, у нас идет чрезвычайное голосование прямо сейчас, и оно пройдет еще 20 минут. Поэтому, пожалуйста, помогите нам определиться, о чем будет следующая передача. Оно на сайте вывешено. Значит, там.
Выбирайте, да, три варианта.
Три варианта, да. Дело Беллиса хорошо известное, и дело Чарльза Беккера, знаменитое в США, и дело Роджера Кейсмента, знаменитое в Великобритании. Вот. Значит, я не специально зачитал одну фразу перед из вот этого решения военного суда, перед перерывом. Впрочем, таковой свой приговор представляет на благоусмотрение высшего начальства. Ну, это положено. Значит, а дальше подобного рода приговоры должен утверждать, внося в них какие-то изменения, либо не внося, либо не утверждать государь-император. Но полагалось, чтобы все воинские начальники высказались. Значит, шесть воинских начальников должны были дать свои заключения. Значит, надо напомнить, как организационная структура в это время выглядела. Значит, полк входил в состав бригады. Любой полк, не обязательно гвардейский, да? Два полка образовывали бригаду. Три бригады образовывали дивизию. Дивизия входила в состав корпуса, как правило. Да. Корпус входил в состав армии. Ну, там в разное время могли быть варианты. В военное время немножко одно, в мирное немножко другое. Значит, кто должен высказаться? Должен высказаться командир кавалергарского полка, как непосредственный, значит, воинский начальник Дантеса. Должен был высказаться командир 1-й гвардейской кирасирской бригады, куда входил этот полк. Дальше должен был высказаться командир дивизии, куда входила эта бригада. Должен был высказаться командир гвардейского кавалерийского корпуса, который входил в отдельный гвардейский корпус. Все эти командиры должны были высказаться. Угу. Все они представили свои письменные мнения. Я их, конечно, все зачитывать не буду. В качестве примера, значит, вот я предлагаю мнение на их, как сказать по-русски, наиболее нижестоящего, нехорошо, да, в общем, командира кавалергарского полка генерал-майора Гринвальда, соответственно, начальника Дантеса. Я, соображая вышесписанное, нахожу, что последнее сознание поручика барона де Геккерна, имеется в виду то, что Дантес признался, что он, еще не будучи женат, он Наталье Гончаровой посылал театральные билеты, кое-какие письма, которые Пушкин мог, значит, интерпретировать таким вот
нехорошим образом.
Нехорошим образом. Да, это сам Дантес признался. Значит, есть уже причина, побудившая Пушкина иметь к нему подозрение. И, вероятно, обстоятельство сие заставило Пушкина очернить барона де Геккерна в письме к отцу его нидерландскому посланнику барона де Геккерна. А вместе с тем и насчет всего последнего коснуться к выражению оскорбительных слов. Военный суд, обвиняя подсудимого поручика барона де Геккерна за дуэль, воспрещенную законами, в нанесении Пушкину раны, от кое он умер, на основании законов приговорил как его, барона Геккерна, так и секунданта, бывшего со стороны умершего Пушкина, инженер-подполковника Донзаса, к виселице. Но я, применяясь к монаршему государю-императору милосердию, простирающемуся ко всем впадшим в преступление, и принимая во уважение молодые его поручика барона де Геккерна лета, и то обстоятельство, что он, будучи движим чувствами сына, защищать честь оскорбленного отца своему, и через то имел несчастье попасть под строгий и справедливый гнев правосудия, за каковой поступок, мнение моим полагаю, лишив его поручика барона де Геккерна всех прав российского дворянина, разжаловать в рядовые с определением в дальние гарнизоны на службу.
Угу. То есть начались оправдания. То есть вот эта вот часть общества, которая поддерживала эти интриги с Натальей Николаевной, она решила его держать и тут.
Нет. Вы знаете, я думаю, что это обычная корпоративная офицерская.
Вот так. Угу.
Я думаю, да. Это вот, кстати говоря, к вопросу, вы с самого начала совершенно правильно сказали, что мы будем сегодня развинчивать. А вот у нас образовался хорошо нам известный, нами очень ценимый добровольный помощник Виталий Авилов, который прям целый пласт вот таких вот мифов нам тут, значит, напоминает. Пушкина можно было спасти, но как оппозиционеру ему не помогли. Значит, Дантес отделался чрезвычайно подозрительно легко. Жорж, убив Пушкина, сделал подарок Николаю, знак вопроса. Значит, ну, во-первых, сразу с помощью Пушкина помогали как могли, и личный лейб-медик Аренд был направлен Николаем к Пушкину. Что могли, сделали. Есть множество исследований специальных врачебных по поводу того, насколько рана Пушкина по понятиям медицинским того времени была смертельна. Насколько я понимаю, не будучи медиком, она была смертельна. Так что...
Оппозиционер, не оппозиционер?
Потом, какой Пушкин? Начал 37-го года оппозиционер. Ну, какой он оппозиционер? Человек, который к этому времени уже написавший Бородинскую годовщину, да? То есть, это человек, во взглядах которого политических произошли очень серьезные изменения. И это человек, ну, мне трудно вообще определять, скажем так, политическую позицию поэта, дело очень неблагодарное, да? Но человек, который к этому времени, ну, более или менее такой...
Умеренный
консерватор, я бы сказал, уже, или консервативный либерал, есть и такой. Да, вот что-то в этом роде. Так что никаким оппозиционером он не был. У Николая с ним хорошие отношения, действительно хорошие. Николай единственный царь, о котором Пушкин плохо не пишет. Да? помните. Да. Третий, хоть и упек меня в камер, пожи менять его, да, на четвертого не желаю, от добра добра не ищу. А? Николай Павлович вовсе не был таким пеньком, каким его иногда изображают, хотя в нем определенная пеньковатость, безусловно, присутствовала. Но, тем не менее, что такое Пушкин, он понимал.
То есть никаких оснований для политической расправы?
Нет.
Не существовало.
Я абсолютно убежден, что это не была политическая расправа. Это, скажем, вот то, о чем мы сейчас заговорили, вот то, что все командиры будут за снисхождение Дантесу, это вот такая корпорация. Ну, извините меня, если офицера за дуэль, да еще за дуэль, на которую его вызвали казнить... Где же наше представление о чести?
Ну, вот это он сам вызвал же, Дантес. Он говорит, я вызвал.
Ну да, но на самом деле провокация-то была однозначная.
Все совершенно. Все понимают, да.
Поэтому, конечно, я уверен, что вообще практически все офицерство того времени, русское, не русское, было против этой казни. Конечно, никакого такого опроса никто не проводил, но вот мнение вот этих людей, это, конечно, не только их мнение, это мнение их полков, дивизий и бригад, которые они представляют. Теперь, значит, что касается легкого наказания, которое они предлагают. А, кстати говоря, большинство предлагает вот примерно такой вариант. Да? Лишить прав российского дворянина, разжаловать в рядовые с определением в дальний гарнизон на службу. Вариации только лишать дворянства, не лишать дворянства. Угу. Соответственно, от этого зависит, с правом выслуги обратно в офицера или без права выслуги. Вот вариант, который предлагает командир кавалергардского полка, давайте его себе представим. Вот этого эльзасского полуфранцуза-полунемца разжаловать в рядовые в русской армии образца 1937 года и с определением в дальние гарнизоны на службу.
Да, легким такой приговор никак не
называется. Никак.
Да.
Этот вариант в отношении Дантеса, будь он осуществлен...
Это какой-то полукаторжный практически.
Да не полу.
А прямо совсем-совсем?
Каторжный совсем? Вариант, конечно. Что такое рядовой солдат? Не будем забывать, что такое дальний гарнизон на службу. Это либо на Кавказскую войну, либо это действительно дальние гарнизоны на службу, где все зависит от степени самодурства начальника гарнизона. Да, и как он будет измываться, это там, значит, все большой вопрос. Ну и в результате, в конечном итоге, последнее мнение, последнее слово по закону было за царем. Военный министр граф Чернышов рапортует в правительствующий сенат. Генерал-аудиториат, по рассмотрению военно-судного дела, произведенного над поручиком кавалергардского Ее Величества полка обороном Егором Геккерном, нашел его виновным в противозаконном вызове камер-юнкера двора Его Императорского Величества Александра Пушкина на дуэль и в нанесении ему на оной смертельной раны. К чему было поводом то, что Пушкин, раздраженный поступками Геккерна, наклонившимся к нарушению семейственного спокойствия и дерзким обращением с женой, его написал к отцу его Геккерна, министру нидерландского двора оборону Геккерну, письмо с оскорбительными для чести их обоих выражениями. А потому генерал-аудиториат, сообразясь с воинским 139 артикулом и свода законов тома 15 статьей 352, вот появляется уже тот самый свод законов новый, полагал его Геккерна за вызов на дуэль убийства на камер-юнкера Пушкина, лишив чинов и обретенного им российского дворянского достоинства, написать в рядовые с определением на службу по назначению инспекторского департамента. С сим заключением поднесен был государю-императору всеподданнейший доклад, на котором 18-й день сего марта последовала собственноручное его величество высочайшая конфирмация. Быть посему, но рядового Геккерна, как нерусского подданного, выслать жандармами за границу, отобрав офицерские патенты. Вот, собственно, оно и решение. Почему такое решение? Я думаю, что здесь соображения были политики внешней, а не внутренней. Не хотелось, я думаю, отпугивать иностранных офицеров на русской службе. Они понимали, что по закону они могут оказаться в таком положении, но, видимо, не хотелось создавать вот такой вот, так сказать, наглядный прецедент. Вот. Так что я бы сказал, что никакого, как мне кажется, здесь особенного не было. Вот Рупрехт пишет, у Куприна описано, как двух офицеров обязали стреляться на дуэли. Ну, что значит обязали? Действительно, в конце 19 века, ну, это просто вышедшее, что называется, из-под спуда уже к тому времени, еще в начале века сложившаяся практика. Офицер, отказавшийся от дуэли...
Обесчещен.
Обесчещен, он должен, да, покинуть полк. Это уже не вопрос права, это вопрос чести, и полковое собрание, хотя дуэли запрещены были в первой половине XIX века, но любое проявление малодушия дворянское собрание может, прошу прощения, офицерское собрание может счесть основанием для того, чтобы распорядиться покинуть полк. Кстати говоря, в дуэли Лермонтова с Мартыновым, один из мотивов Мартынова, который очень хотел вернуться на действительную службу, заключался в том, что если бы он не вызвал Лермонтова на дуэль...
Ну, Мартынову тут наказали вообще смешно, что там, его 2 месяца гауптвахты?
Ну, да.
И свободен.
Вот. Значит, вот не под... подписано, да, Флора, да, из Санкт-Петербурга, учитывался ли тот факт, что противники были не равны, один профессиональный военный, другой гражданский.
И следующее сообщение, буквально оно просто здесь. А если у Пушкина было 29 состоявшихся и не состоявшихся дуэлев, учитывалось ли, что он бритер? Ну, так я уже от себя добавляю, но тем не менее.
Нет, конечно. Понимаете, дело в том, что не учитывалось, ну, понимаете, в участие Пушкина особенно не вдавались, он уже погиб к этому времени, но Пушкин великолепно стрелял. На самом деле, кто лучше стрелял, вот если бы они стреляли не друг по другу, а по мишеням, я не уверен, что Дантес перестрелял бы Пушкина. Ну, что ж теперь про это говорить. Значит, что касается... Таня спрашивает, чем интересен этот суд. Ну, во-первых, мне кажется, интересно узнать о том, как 180 лет назад выглядел суд. Да, он выглядел совсем не так, как сейчас. Во-вторых, конечно, все, что связано с таким человеком, как Пушкин, интересно, на мой взгляд. Вот, ну, чем еще? Не знаю. Чем еще он интересен? Вот. Значит, что касается Натальи Николаевны. Это огромный отдельный пласт пушкинистики, связанный с этим браком.
И судить ее может только история, я там не знаю, что, мораль и нравственность?
Я думаю, что судить ее мог только Александр Сергеевич Пушкин. Да, взаимоотношения между супругами — дело настолько глубоко личное, в каждой избушке свои игрушки, как говорится, свои представления о том, что дозволено, что не дозволено. Прекрасно известно, что Александр Сергеевич был человеком не очень строгих правил, скажем так, в отношении супружеской верности. И поэтому тут, ну, я нам, по крайней мере, нынешним предлагаю почтительно, что называется, в это дело вообще не вмешиваться. Я не вижу никаких особенных оснований за что-то Гончарова осуждать.
Про судьбу Донзаса, просто расскажи.
Что касается судьбы Донзаса, то, значит, с Донзасом все обошлось. Он просидел некоторое короткое достаточно время под арестом на гауптвахте. Он выйдет, в конце концов, в генералы. При том, что при его, прям скажем, очень незнатном происхождении, отсутствии каких бы то ни было связей, кроме того, не будем забывать, Донзас один из худших учеников в лицее, он там в самых последних номерах. Он человек был, видимо, очень хороший, да. Но говорить о том, что это был блестящий офицер, там, светило и так далее...
Не приходит.
Нет, то, что он вышел в генерал-майоры, видимо, был действительно, ну, такой своеобразный, что называется, венец его карьеры. Вот. Служил он, правда, на периферии все больше. Но на самом деле, ну, я не хочу, чтобы это прозвучало цинично, но если бы он не оказался секундантом на дуэли Пушкина, я думаю, что мое имя Донзаса вообще бы не помнил бы никто, кроме единственного вот, настолько дотошных любителей этой темы, кто знает по именам всех учеников вот того вот блестящего лицейского, значит, выпуска. Вот. Дмитрий спрашивает, кто мне симпатичен в этой ситуации. В ситуации суда или в ситуации дуэли? Если в ситуации суда, ну, что значит симпатичен? Вы понимаете, тут, видимо, особенного пространства для маневра ни у кого не было. Значит, у суда его точно не было, потому что статьи, которые я зачитал Петровских уставов, они никакого там не допускают толкования.
Интриги тоже никакой все. Не было. Все обстоятельства и участники были ясны.
Более или менее все было ясно, да, с обстоятельствами и с участниками. Все смягчающие обстоятельства были приняты во внимание. И то, что Дантес, значит, за отца оскорбленного Пушкиным, хотя и вроде как не без оснований.
Как нам написали тоже слушатели, потому что он был посол Гекерн старший, поэтому он и не мог участвовать в дуэли.
Да? Нет, конечно, он не мог участвовать в дуэли, да, как посол. Вот. И, значит, и обстоятельства Донзаса были очень учтены, прямо скажем, да. Но, понимаете, совсем его оправдывать тоже не хотелось власти, но порядок-то нарушен. Ну что, если все теперь будут говорить, а я вот секундантом стал, потому что это мой товарищ, да, я не мог по-другому. Нет, все-таки немножко наказать как-то надо было. Ну, вот наказали, но так, что называется, не страшно. Вот. Все ли мне понятно, опять же, Дмитрий Мезенцев спрашивает в этом процессе, вот в самом суде более или менее да. Конечно, в мотивах там можно спорить, но вот сама эта схема этих военных судов здесь в очень короткое время она отработала практически безукоризненно. Конечно, было бы интересно посравнивать, почему вот эти шесть воинских начальников немножко разные предлагают наказания. Ну, наверное, это лежит в плоскости каких-то их личных взглядов там, на дисциплину, на военную службу. Кстати говоря, интересно вот из того, что осталось за строками, как элегантно выявили формального командира гвардейского корпуса великого князя Михаила Павловича, из этого вместо него, значит, его заместитель Карл Иванович Бестром, очень добрый человек, вот этим всем занимался. А Михаил Павлович был человек тоже добрый, но когда дело доходило до военных, он становился абсолютным таким вот самодуром, и это вообще на Павловича очень похоже. На Константина очень похоже, на Михаила, да и Николая иногда. Единственное лицо.
И на всякий случай убрали.
Да. И его вывели за скобочки, и тем более, что Михаил Павлович вообще был человек не очень подходящий для решения всего этого дела. Вот. Ну, собственно говоря, мы более или менее закончили.
Да, и время наше истекло, и в деле в этом нам все более-менее понятно.
И нам остается только объявить результаты вашего голосования по следующей теме. Да, сейчас вот они у меня. Вот они у меня открылись. У нас проголосовало более 350 человек. 64%, 2/3 за суд над Белисом. 16%, 1/6 за суд над Чарльзом Беккером. И 20%, 1/5 за суд над Роджером Кейсментом.
Значит, так тому и быть. Встретимся в следующем воскресенье.
Получается так. Всего вам доброго.
До свидания.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!